Доброй субботы, дорогие друзья. Это «Эхо Москвы», программа «Время», «Время Белковского». С вами в студии «Эхо Москвы» Станислав Белковский. Чуть было не сказал с вами в студии «Эхо Москвы», как будто вы так не знаете. Программа выходит при информационной поддержке эксклюзивного телеграм-канала «Белковский». Читайте его, подписывайтесь на него. По поручению главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Алексеевича Венедиктова я должен теперь каждую программу начинать со стихотворного эпиграфа. Потому что многие наблюдатели, в частности, одна из главных звезд «Эхо Москвы» и легенд российских средств массовой информации в целом, я бы даже сказал, советских и постсоветских средств массовой информации, Александр Глебович Невзоров, указали на то, что я перестал читать совершенно в эфире стихи. Когда мы совместно с Александром Глебовичем Невзоровым вели и делали программу «Паноптикум» на оптимистическом телеканале «Дождь», стихи его скорее раздражали. Потом Александр Глебович инициировал мое увольнение, поскольку по классу, конечно, я ему совершенно как эфирный партнер не соответствовал, стоял гораздо ниже. Но ностальгия по стихам со временем возникла. И поэтому эпиграф по поручению моего руководства будет сегодня и впредь в каждой программе «Время Белковского». Сегодняшний эпиграф привязан к посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое прозвучало в Манеже, не где-нибудь, не в Кремле, а именно в Манеже. Потому что в эпоху Джокера и прихода клоунов к власти в разных странах, профессиональных клоунов, хочу заметить, а не клоунов-любителей, послания должны читаться на манежах. И я подумал, каков общий онтологический смысл этого послания, сущностный? Ведь это послание о старости, транзит власти привязан к старости режима и старению самого Владимира Владимировича, в какой бы хорошей физической форме он в данный момент не пребывал. Транзит власти 2007-2008 годов, когда Дмитрий Медведев стал президентом на 4 года, это еще молодой транзит, молодое вино режима. Сейчас закваска уже не та. И я думаю, что эти стихи Бориса Леонидовича Пастернака и сам Владимир Владимирович Путин прочел бы перед посланием, предварил бы ими выступление в Манеже, потому что они отражают то, что он хотел сказать по смыслу, не бюрократическим языком текста, подготовленного его спичрайтерами на базе идей его собственных и его юристов во главе с шефом Кремлевского управления, государственно-правового управления Ларисой Врачевой, а то, что идет изнутри, пусть и прозой. У Путина стихами, у Пастернака. Когда бы знал, что так бывает, когда пускался на дебют. Дебют – это 1999 год, применительно к Путину. Прошу прощения, что вклиниваюсь в Бориса Леонидовича. Что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой, типа замочим в сортире, я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость – это Рим, третий Рим, который взамен трусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И здесь кончается искусство, и дышит почва и судьба. Владимир Путин, Москва, Манеж, 15 января 2020 года. Сегодняшняя программа «Время Белковского» несколько деформатирована и переформатирована по инициативе компании «Газпром Медиа», которая просила уделить больше внимания VIP-вопросам по 15 тысяч рублей. Не только в связи с тем, что нужно срочно дооборудовать суда «Академик Черский» и «Фортуна» для завершения прокладки газопровода «Северный поток-2» в континентальных водах, в территориальных водах Дании, но и потому, что всех интересует, конечно, приоритетная тематика и послания президента, и конституционной реформы, транзита власти, смены правительства. И очень много здесь привязано к вопросам наших зрителей, слушателей, осязателей, обонятелей. Поэтому у нас чуть меньше будет основной раздел, связанный с историческими событиями, чуть больше раздел вопросов и ответов на них. И сразу бесплатный вопрос, к которому привлек внимание Алексей Алексеевич Венедиктов в своем инстаграме несколько дней назад. Они подали в отставку Рамзан Ахматович Кадыров. А то как-то он приболел и даже назначил премьер-министра Чечни исполняющим свои обязанности. Дорогие друзья, ну мне представляется, что Рамзан Ахматович просто так уйти в отставку не может. Потому что ясно, что остаться мирным гражданином Российской Федерации и жителем Чечни после всего, что случилось с воцарением клана Кадырова, было бы для него несколько затруднительно, более того, смертельно опасно. Он может куда-нибудь уехать под чью-нибудь защиту. Например, влиятельных кругов Саудовской Аравии. И, насколько известно мне, возможно, это ошибочная и недостоверная информация, Рамзан Ахматович об этом задумывался после убийства Бориса Ефимовича Немцова. Что он рассматривал как большую подставу для себя лично, и что ставит под сомнение распространенную версию о том, что приказ ликвидировать одной из ключевых фигур российской оппозиции, исходил именно из президентского дворца в Грозном. Впрочем, это отдельная, очень деликатная тема, и мы сейчас ее развивать не будем. Отложим до следующих выпусков «Времени Белковского». Первая рубрика у нас, тем не менее, не VIP-вопросы, а «Трампозрение». Обзор записей в социальной сети Twitter президента США Дональда Трампа за минувшую неделю. Это связано с тем, что все-таки банду Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, инициировавшего этот проект, мы побаиваемся с Алексеем Алексеевичем. Не меньше, чем «Газпром-медиа», а то и больше. Потому что на «Газпром» есть управа в лице Владимира Путина, а на банду Джареда Кушнера есть только Дональд Трамп, а у нас с ним нет прямой связи. Но еще есть Иванка Трамп, мы боимся ее беспокоить, будучи с господином Венедиктовым джентльменами достаточно деликатными. Поэтому «Трампозрение». Как мы знаем, на этой неделе Палата представителей тогда таки передала документы об импичменте президента Верхнюю палату, Сенат, где большинство составляют республиканцы, поэтому вероятность отрешения Трампа от должности сенатом весьма невелика, но тем не менее под знаком этих событий прошлой неделе хозяина Белого дома в Твиттере. Он по-прежнему костерит, на чем свет стоит, своих противников-демократов и хвастается своими успехами, показывая, что убрать такого... Вообще убрать президента нет юридической возможности, потому что он ничего предосудительного не совершал. А уж убрать такого успешного президента было бы полным политико-национальным безумием. Ну, например, критикует Дональд Трамп Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в Сенате Верхней Палате Конгресса США, за то, что тот не верит в торговую сделку с Китаем, только что заключенную. Ну, не верит, потому что это не укладывается в концепцию импичмента. Плачущий Чак Шумер, пишет Дональд Трамп, сообщает в частных разговорах, что новая торговая сделка с Китаем нереальна. По мнению Шумера, эта политика так плоха для нашей страны. Ха-ха. А тем временем одна из крупнейших, пишет Дональд Трамп, сделок в мировой истории заключена. Это хорошо для Китая и хорошо для наших долгосрочных отношений. 250 миллиардов долларов вернутся в нашу страну. Это то, что это объем, на который Китайская Народная Республика в лице вице-премьера Лю Хэ, приехавшего подписывать сделку в Вашингтон, обязалась докупить дополнительных американских товаров. USMCA Next, пишет Трамп, это значит на очереди, идущая на смену договору НАФТА, сделка между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой, которая тоже рассматривается как потенциальный успех. Я не буду говорить подробно о 90-страничном соглашении торговом между США и Китаем, скажу лишь, что один из ключевых его пунктов – это закупка сельскохозяйственной продукции на почти 80 миллионов долларов, закупка Китаем американской сельхозпродукции на почти 80 миллиардов долларов в ближайшие два года, что должно простимулировать американский аграрный сектор, фермеров, поддержать Дональда Трампа на выборах президента в ноябре 2020 года. Кроме того, Америка связала Китай обязательствами в части защиты интеллектуальной собственности, Китай теперь не будет требовать копировать разного рода ноу-хау и программные продукты американского происхождения на китайские носители и передавать их резидентам Китайской Народной Республики. Резидентам не в смысле разведчикам, а юридическим и физическим лицам, действующим в экономико-правовом пространстве Китая. В обмен на это на все, на китайские уступки, которые неизвестно будут ли соблюдаться в полном объеме или что-нибудь сорвется, что в свою очередь может помешать Дональду Трампу триумфально выиграть в ноябре выборы. Америка сокращает с 15% до 7,5% тарифы на различные товары китайского происхождения общей стоимостью 120 миллиардов долларов и оставляет 15% тариф на еще товары стоимостью 156 миллиардов долларов. Так что не все однозначно для Китая в этой сделке. Победители, конечно, это США и Трамп, кто бы что ни говорил. Надо сказать, что критически, весьма критически настроенная к Дональду Трампу газета New York Times, моя любимая газета, которая превращается уже в правду и советскую Россию с точки зрения пропагандистской нацеленности своей атаки на Дональда, на друга Дональда, сообщила в полном соответствии с логикой Владимира Владимировича Путина, что поражение в торговой войне с США выгодно Китаю, поскольку мы позволит мобилизовать скрытые ресурсы китайской экономики и подготовиться к новому витку и раунду борьбы, который Пекин может уже выиграть. Ну, точно так же Путин рассуждает, что санкции нам выгодны, западные санкции, потому что мы окрепнем, накачаем мускулы и нанесем такой ответный удар, такой сокрушительной силы, что Запад уже с колен, в отличие от России, никогда не встанет. Разумеется, Дональд Трамп интересуется украинскими делами в связи с импичментом. И огромной честью удостоился министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который попал непосредственно в твиттер Дональда Трампа, где реклама стоит на сегодняшний день по рыночным ценам 16 миллионов долларов за твит. Вадим Пристайко бесплатно. Украинские лидеры, пишет Дональд Трамп, еще раз отвергли какие-нибудь обвинения в том, что они были под моим давлением. Имеется в виду известный разговор между Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским в июле прошлого 2019 года, когда Трамп, собственно, намекал на то, что не получит Украина нифига американскую военную помощь в объеме 391 миллион долларов, если не начнет уголовное расследование уголовного дела в отношении Хантера Байдена, сына Джозефа Байдена, одного из приоритетных кандидатов от Демократической партии на президентский пост. Ну нет, Зеленский и Пристайко говорят, нифига никакого давления не было, был обмен мнениями. И ретвитит Дональд Трамп сенатора Теда Круза, своего бывшего соперника на республиканских праймерис, а ныне верного республиканского соратника, к американскому народу обращается сенатор Тед Круз, а через него Дональд Трамп. То, что происходит, вот импичмент, вся эта фигня, это начало конца оскорблений и нарушения Конституции. Конституцию нарушила Палата представителей по Теду Крузу и Дональду Трампу, начав на ровном голом месте импичмент. Сейчас с импичментом все будет в порядке. Республиканское большинство, ведомое сенатором Митчем МакКоннеллом, разберется. Оно же и определит сейчас в ближайшие дни. А сами слушания по импичменту, видимо, в Сенате и по отрешению Трампа от должности начнутся во вторник, 21 января нынешнего года. Значит, сейчас каких свидетелей вызывать, каких не вызывать, и демократов они в это дело не пустят. Ключевой вопрос, будет ли выступать свидетель Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности, что он скажет вообще о том, давил Трамп на Украину или нифига не давил. А Джон Болтон тогда еще работал в Белом непосредственно доме. Правда, в преддверии сенатских слушаний тут обнаружились новые аргументы против, обострилась борьба вокруг импичмента, и обнаружились новые аргументы противников Трампа. На поверхность вылезла Счетная палата Соединенных Штатов Америки. Оказывается, такой орган существует не только в России. И возглавляется он в данном случае не Алексеем Леонидовичем Кудриным, идеологическим крестным отцом нового премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина. Ну, собственно, саму модель Счетной палаты мы взяли у США. Скрывать не будем. По-английски это называется General Accountability Office. Так вот, General Accountability Office, подотчетный и подконтрольный Конгрессу США, а не президентом, как в России, де-факто, заявил, что Трамп таки накосячил, потому что пытался отменить помощь в 391 миллион долларов Украине, а в соответствии с законом, принятым еще в 1974 году, при президенте Ричарде Никсоне, причем с преодолением Конгрессом вето Ричарда Никсона. Если Конгресс что решил, президент изменять направление и скорость выделения средств не может. А 391 миллион долларов решил отгрузить Украине именно Конгресс. Это серьезный камень в огород Дональда Трампа, и мы с нашим дефицитным псевдоправовым сознанием понять этого не можем. Мы думаем, что если президент силен и успешен, то видал он в гробу всяческие законы. Нет, не видал. И вот из-за такой мелочи, из-за того, что в кузнице не было гвоздя, с Трампом может только случиться, что-то случится, хотя, естественно, Сенат, ведомый Митчем МакКоннеллом, постарается никаких эксцессов на эту тему не допустить. Ну и резко активизировался арестованный осенью минувшего года американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас, который в сотрудничестве с адвокатом и неформальным представителем Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, всячески окучивал украинские элиты на тему возбуждать уголовное дело против Хантера Байдена, показывать платежки, в соответствии с которыми Хантер Байден и вообще семья Джозефа Байдена получала взятки якобы из украинских источников, и Лев Парнас тут наговорил под присягой 100 бочек арестантов. Это настолько важно с точки зрения грядущей процедуры импичмента в Сенате, что даже не дожидаясь ближайшего выпуска программы «Однажды в Америке», нашей совместной с вашингтонским корреспондентом «Эхо Москвы» Кариной Ашотовной Орловой, я что-то процитирую. В частности, Лев Парнас опубликовал свою электронную переписку с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, в котором речь идет не только о Джозефе и Хантере Байдене, и о том, что Юрия Луценко будут принимать в Белом доме, если он все устроит на тему этих уголовных дел и платежек, но и о том, что По просьбе бывшего президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко в обмен на Байденгейт, Трамп готов отозвать и ликвидировать посла в Украине Мэри Йованович. А Лев Парнас и прочие, Рудольф Джулиани, при этом Лев Парнас ставит себя на одну доску с Рудольфом Джулиани и утверждает, что он встречался и общался с Трампом, значит, давят на президента, убеждают его в том, что нелояльный к нему посол Мэри Йованович, и надо его брать. Ее в конце концов и убрали, а Дональд Трамп заявил, что он никогда не видел Льва Парнаса живым. Помните такую цитату из культового советского фильма «Ищите женщину»? «Я никогда не видел Жульена Налестра живым». В присущей ему живиальной манере Дональд Трамп сказал, ну, мало ли людей пытались дать мне денег. Может быть, я с Львом Парнасом когда-нибудь сфотографировался, это не значит, что я с ним знаком. Но Лев Парнас то ли в креативном порыве, то ли под гнетом неслабнущих фактов обвинил Трампа совсем уж в нехорошей вещи, что 45-й президент США не прибыл в Варшаву 1 сентября 2019 года на годовщину начала Второй мировой войны, а это очень значительное политико-историческое событие, потому что был очень разозлен на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не устраивает Байден-гейт, и не хотел с Зеленским видеться. То есть получается, что важнейшее событие международной политики Трамп проигнорировал только потому, что Зеленский не обслуживал его частные интересы. С точки зрения американских законов, это, в общем, очень и очень нехорошо. Поэтому все это лыко пойдет в строку, но только в одном случае. Если Сенат вызовет свидетелей, которые все это скажут, поскольку в материалах, переданных уже Палатой представителей в Сенат, этого ничего нет. И просто так добежать до Сената и добавить, этого не удастся. В общем, борьба за импичмент обостряется. Мы желаем Дональду Трампу всяческих успехов, потому что мы не знаем, если он не прорвется на второй срок, сохранится ли рубрика «Трампозрение». А мы к ней уже все-таки с вами прикипели, не правда ли? Мы с Алексеем Алексеевичем люди верные и благодарные, но конъюнктурные. Нужно ли будет нам «Трампозрение», если Трамп не президент? И пока все-таки мы надеемся, что Сенат не отрешит Трампа от должности. Кроме того, у демократов по-прежнему нет очевидного кандидата в президенты, и на этой неделе случилось знаменательное событие. На 2% обошел Джозефа Байдена, былого фаворита от демократов, социалист Бернард Сандерс, услышавший, кстати, на нервной почве на этой неделе обещание Майкла Блумберга дать таки миллиард долларов на борьбу с Трампом и дать их Бернарду Сандерсу, Бернер Баст, помните слоган, если этот политик выйдет в лидеры. Ну, не выйдет лидер, а выиграет демократический праймерис. До этого еще далеко, поэтому подождем. Итак, это было «Трампозрение», а теперь VIP-вопрос. Людмила Александровна из Калининграда спрашивает в контексте послания Владимира Путина Федеральному собранию о политической судьбе Владимира Владимировича. Что с ним будет впредь? Наши оценки, наши прогнозы. Ну, как сказал Сергей Донатович Довлатов, устоявший в смертельной схватке с Дмитрием Львовичем Быковым в минувшем году, что начинается после смерти? После смерти начинается история. У Владимира Путина началась при жизни, дай ему Бог здоровья. Путину уже 67, он не всегда выглядит хорошо. Но представления о возрасте в современном мире совсем иные, чем прежде, в былые времена. Он всем фаворитам, потенциальным фаворитом президентских выборов в США хорошо за 70. Трампу будет 74 на дату голосования в ноябре. А Бернарду Сандерсу и вовсе 78, и никого это не смущает. А газета «Нью-Йорк Таймс» тут промотировала сенаторшу Эми Клобучар, сообщая, что она вообще юная и 60 всего. Поэтому у Владимира Владимировича есть возможность и побыть еще гарантом стабильности нашей политической системы, председателем Государственного совета, председателем Совета безопасности. Ну и просто пожить. Ну, например, лет 20 просто пожить свое удовольствие. А пожить свое удовольствие, конечно, удастся только если будет заключен мирный пакт с Западом. Тот самый Трамапут, Трамп-Макрон-Путин или Травмпункт. Будет это или нет, мы не знаем. И об этом мы поговорим в ответе на один из следующих вопросов, поскольку такой профильный вопрос у нас тоже есть. А пока я хотел поговорить о том, что поскольку история у Путина началась при жизни, и уже ясно, что в той или иной форме на несколько лет он еще задерживается в политической системе, если не как формальный президент, то как гарант ее стабильности, то надо уже рассуждать о создании Путин-центра по образу и подобию Ельцин-центра и в полном соответствии с федеральным законом о центрах президентов Российской Федерации. Кстати, Ельцин-центр, наконец, начинает реконструкцию своего здания на Малой, в Москве, на Малой Никитской улице, дом 12. И это очень отрадно, потому что на это здание претендовал долго и Никита Сергеевич Михалков. Потом он понял, что здание ему не достанется, и в этот же момент осознал, что все зло в российской мировой истории было и остается от Бориса Николаевича Ельцина. Что же касается Путин-центра, то, конечно, он должен размещаться в здании более авантажном, поскольку все-таки Владимир Путин у власти находится уже 20 лет, и неизвестно, сколько еще пробудет. И экспонатов для Путин-центра вазами не перевозить, мерами не перемерить. Это уже не просто какая-то ельцинская чайка из Свердловского обкома. Это все автомобили Путина, бронированного Мерседеса, чемодана, который, по версии Виктора Владимировича Геращенко, бывшего председателя Центрального банка РФ, был отгружен Путину 1 января 2000 года из гаража главного банка страны, вплоть до нынешнего Ауруса. Ну, кому-то Аурус нравится, мне он все-таки очень напоминает гроб, и тоже вызывает ассоциации со старостью и смертью, может быть, не столь уместные в контексте дряхлеющего, но все еще спортивного президента России. Да, я думаю, там и всякие баллистические ракеты, и ракеты на ядерной тяге должны как-то найти свое достойное место в Путин-центре. Да и стерхи, может быть, чучело журавлей стерхов, а может быть и живые в специальном живом уголке, собаки, другие представители фауны. Все это должно быть в Путин-центре, и поэтому я считаю, что оптимальное здание для Путин-центра, для его главного офиса, и, собственно, музейного пространства, которое еще предстоит создать. Это, все это, конечно, должно находиться в Санкт-Петербурге, на родине героя, и конкретно по адресу Невский проспект, дом 39, вернее, в соответствии с основными требованиями к реформе порядка слов, которые я сам и заявил, 39 Невский проспект, это легендарный Аничков дворец. Это, во-первых, очень большое здание, оно вместит коллекцию, а также все музейные, собственно, и музейные пространства, и пространства для торжественных мероприятий, тем более, если Ельцин-центр, как мы уже поняли, создан после кончины Бориса Николаевича, то здесь-то будет живой Владимир Владимирович, и он время от времени будет участвовать в каких-то церемониях в Путин-центре. Это новая реальность тоже. Тем более, что Аничков дворец историко-генетически вполне органичен для Владимира Владимировича. Это был один из любимых дворцов императора Николая I, ролевой модели Владимира Путина. Достаточно сказать, что именно сюда, в Аничков дворец, 28 ноября 1936 года, Николай I пригласил Александра Сергеевича Пушкина, чтобы отговорить главного русского поэта от участия в дуэли, еще не зная, что Александр Сергеевич решил покончить с собой. Я, дуэль только механизм реализации этих намерений, поэтому отговорить не удастся. Кстати, из Зимнего дворца в Аничков дворец Николай I переселялся во время постов. Здесь проводились придворные балы. Ну и, наконец, Аничков дворец был любимой резиденцией великого князя Александра Александровича, будущего императора Александра III. И тоже консерватора, как и Владимир Владимирович Путин. И именно здесь, на рубеже 70-80-х годов, функционировала знаменитая партия Аничкова дворца, лидер которой будущий Александр III Александр Александрович, а идеолог Константин Петрович Победоносцев, который в представлениях также не нуждается. И эта партия плела интриги против исторических реформ Александра II и прекратила свое существование в день гибели императора-реформатора, великого освободителя. Поэтому Аничков дворец. Сейчас в Аничковом дворце еще в 1937 году был создан Дом пионеров. Сейчас он называется Дом дворец творчества юных. И резонный вопрос, а что делать с пионерами, юными и не очень. Но здесь нужно руководствоваться принципом народной артистки СССР Фаины Георгиевны Раневской. Пионеры, идите в жопу. Когда пионеры пойдут в жопу, в Аничковом дворце можно смело размещать Путин-центр. Сергей Эдуардович из Москвы спрашивает. Оценивая послание президента Федеральному собранию Белковский, как вы думаете, каковы основы внешней путинской политики президента и России дальше? Они вполне очевидны. Владимир Владимирович Путин дал понять, что романтических мечтаний образца начала нулевых годов 21 века больше не будет. Он подчеркнул, что источник легитимности и силы в современном мире – это ядерное оружие. И ключевые вопросы мировой политики должен решать клуб ядерных стран, то есть нынешний Совет Безопасности ООН. А и в начале нулевых сколько было рассуждений о том, что вот мы, Россия, поспособствуем привлечению в Совет Безопасности неядерных держав. Например, Германии, Японии и Бразилии. За это они им будут страшно благодарны. И мы в совокупности с Китаем получим в совбезе тем самым большинство голосов постоянных членов. Но, правда, уже это будет не ядерный клуб. А былая роль ядерного оружия качественно снизится. Увы, этого не будет. Ну и, собственно, в послании ясно сказано, что, в общем-то, и Европейский суд по правам человека, и международные суды, третейские арбитражи все идут в баню, потому что приоритет Конституции над международными договорами и актами фактически означает, что Россия будет невыгодные ей решения разных международных инстанций и собственные соглашения игнорировать. Что весьма печально, но, видимо, это будет закреплено голосованием граждан, анонсированным в послании президента, уже до сентября этого года. Еще раз обращаю внимание, что в послании не прозвучало слово «референдум», поэтому голосование граждан может и не быть формальным юридическим референдумом в соответствии с законами, принятыми в 2002-2004 годах. Голосование граждан – так голосование граждан. Владимир Путин – легист, он прекрасно умеет отделять формальное от фактического, вообще формальное у него в одном полушарии, фактическое в другом. Народом все равно это будет восприниматься как референдум. Будущее самого Владимира Путина и политической системы страны во многом все-таки зависит от того, удастся ли смягчить западные санкции. Да, Владимир Путин считает, что творческий потенциал русского народа раскрывается в режиме аврала, когда кто-то стоит с пистолетом у виска. Поэтому так популярны мероприятия типа Олимпиады в Сочи, саммит ОТС на острове Русский, чемпионаты мира по футболу и так далее. Когда есть жесткий дедлайн, установленный извне, мы работаем. А когда нет жесткого дедлайна, установленного извне, за нарушение которого нас прихлопнут, и мы опозоримся на весь мир и навсегда, то впадаем в лень и обломовщину. А лень, конечно, это страшный национальный недуг, который у нас связан с объективными причинами, а именно непредсказуемостью результатов труда, идущими еще из-за нашего, связанными еще с нашим нестабильным климатом и режимом подсечно-огневого земледелия. Когда ты сеешь-сеешь, но не знаешь, что пожнешь, тут воленс-нолинс будешь лениться. И согласитесь, что Илья Ильич Обломов один из самых приятных в человеческом плане героев русской литературы. Он положительный герой. Вот Штольц, немец, там неоднозначный герой у Гончарова. Но санкция – это не механизм аврала. Это не аварийная ситуация. Это медленное удушение. Не только в смысле ограничения доступа к мировым финансовым рынкам, но и, что гораздо страшнее, к технологиям. И поэтому санкции надо, если не отменять, то смягчать. Что можно сделать в рамках того самого травмопута пакта с Трампом и Макроном, энтузиастом которого выступает президент Франции, он же травмпункт. Не президент травмпункт, а травмопут травмпункт. Не запутайтесь. А то я кого хуже запутаю. Особенно в субботу вечером в программе «Время Белковского». Что же придется, на какие уступки России пойти? Конечно, гарантировать не только формальную, но и фактическую передачу отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине, Приднестровской и Молдавской республики Молдове. И надо платить компенсации семьям жертв Боинга MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом. Хотя Россия формально своей юридической ответственности не признает. Я думаю, что в Международном суде в Гааге, в Схипхолле, заседание которого начнется в марте нынешнего года, будет заявлено, что во всем виновата Украина, которая не закрыла свое воздушное пространство. Да, собственно, и сама Украина сейчас заявляет, что Иран во всем виноват на 100%, собственно, потому что не закрыл воздушное пространство, что и привело к катастрофе Боинга международных украинских авиалиний, международных авиалиний Украины 737-800, и тем самым подыгрывает по российской позиции в Гааге, не отдавая себе в этом отчета, видимо. Но, и что виноваты обвиняемые, это четыре физических лица во главе с полковником ФСБ Игорем Геркиным Стрелковым, а не Российской Федерации, это же уголовное разбирательство. Но все равно неформально надо признать вину как Каддафи за Локерби и заплатить действительно большие деньги. Тогда смягчение санкций возможно. Но, впрочем, Владимир Путин, я не уверен, что он готов идти столь на уступки столь далеко. Многое будет определяться его переговорами с мировыми лидерами в период до мая 2020 года. И, собственно, главным событием современнейшей истории России 2020 это 9 мая. 9 мая. Торжествами, посвященными 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Кто будет на этом мероприятии? Эммануэль Макрон уже обещался. Дональд Трамп рассматривает такую возможность, если история с импичментом свернется, то вполне возможно, что тоже да. Если Трамп и Макрон оба будут, тогда вероятность заключения пакта возрастает существенно, и посмотрим, какая будет риторика всех собравшихся в Москве. Ну, и по-прежнему количество и качество собравшихся. Вчера, 17 января, министр иностранных дел Сергей Лавров провел пресс-конференцию, посвященную итогам 2019 года и во внешней политике России, перспективам внешней политики. Накануне пресс-конференции его заместитель Сергей Рябков заявил, что в связи со сменой российского правительства ни черта не изменится. Ну, это дежурная фраза, что с ней сделаешь. Сам же Сергей Викторович Лавров был весьма осторожен. Ссылаясь на покойного Виктора Степановича Черномырдина, он сказал, мне очень трудно делать какие-то прогнозы, очень неблагодарное дело, как говорил Черномырдин, строить прогнозы, особенно на будущее. Это действительно очень остроумная шутка Виктора Степановича, потому что прогнозы на прошлое делать гораздо легче. Его, Сергея Викторовича спросили, остается ли он министром иностранных дел. Этот вопрос не праздный, потому что весной министру исполняется уже 70 лет, хотя он вполне бодр. И, соответственно, ходят слухи, что он может вступить в свое место Антону Эдуардовичу Вайна, нынешнему шефу кремлевской администрации. Оправдаются эти слухи или нет, неизвестно, поскольку полный кавалер ордена заслуги перед Отечеством Сергей Лавров пользуется бесспорным доверием Владимира Путина. Этого никто под сомнение не ставит. Сергея Лаврова спросили, и ждать ли в этом году новых Венесуэл, попытка осуществить смену власти в разных странах. Журналисты привели в пример еще поддержку Вашингтона протеста, в том числе в странах Латинской Америки и Гонконге, на что глава МИДа заявил, трудно предвидеть, что может быть введено в оборот в текущем году, но исключать ничего нельзя, даже его собственной отставки, надо понимать. Вопрос третий. Светлана Владимировна из Кронштадта спрашивает о политической судьбе Дмитрия Анатольевича Медведева. Он уже сбитый летчик, исписанный на берег моряк или еще нет? Ну, известно, что за два дня до отставки, вручая награды представителям средств массовой информации, Дмитрий Анатольевич Медведев грустно процитировал Антона Павловича Чехова. Цитата была такая. «Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый. С той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена». Видимо, предчувствовал Дмитрий Анатольевич свою отставку, но сбитым летчиком я бы его не назвал. Как заместитель председателя Совета Безопасности, он становится фактически вице-президентом страны, которым не становится тем самым премьер Михаил Владимирович Мишустин. Это означает разделение функций вице-президента и премьер-министра, которого прежде в системе путинской власти не было. И здесь Дмитрий Анатольевич Медведев, известный либерал и транзитовластник, в отличие, например, от секретаря Совбеза Николая Платоновича Патрушева, который ассоциируется с дискурсом и кланом ястребов, напоминаю, что слово «дискурс» – это такой термин, который при замене в тексте на «фигня» никоим образом не меняет смысл текста. Он мог бы стать эмиссаром, теневым эмиссаром Владимира, ну и теневым, и не теневым, Владимира Владимировича Путина в процессе конфиденциальных, деликатных переговоров с мировыми лидерами. Я думаю, что и с Трампом, и с Макроном Дмитрий Анатольевич вполне нашел бы общий язык на закрытых встречах, где обсуждались бы существенные вопросы и пакта травмпункт, и транзита власти в России, и много еще чего. Мало кто из крупных российских политиков-администраторов подходит для этой роли лучше новоявленного вице-президента Медведева. Наконец, совершенно нельзя исключать, что Дмитрий Анатольевич еще может реинкарнироваться в качестве преемника Владимира Путина. Ведь ему присущи два основных достоинства, которые Владимир Путин никогда не забывает. Это преданность и терпение. Дмитрий Медведев претерпел много унижений. Давайте вспомним. Теория о том, что проект Медведев закрыт, впервые была озвучена многими знающими людьми, обозревателями, комментаторами еще весной 2007 года, когда Сергей Борисович Иванов стал вторым первым вице-премьером в кабинете Михаила Ефимовича Фродкова, и тогда решили все, что преемник он. А преемником таки стал Медведев, пережив полгода Ивановщины. Потом, так сказать, заставили Дмитрия Анатольевича Медведева уйти в отставку и объявить о ней 24 сентября 2011 года в гостином дворе в Москве, в день тот самой рокировки. Все нормально. разгромили всю команду Дмитрия Анатольевича Медведева. Братья Магомедовы и Михаил Абызов сидят в тюрьме. Аркадий Дворкович, хотя сидит и в Сколково, но занимает пыльную довольно должность президента Международной шахматной федерации с маленькой штаб-квартирой в Афинах, Греции. И ничего. И это Дмитрий Анатольевич терпел и продолжал надувать щеки. Дмитрий Анатольевич остается системообразующей фигурой. И если бы Алексей Анатольевич Навальный копал чуть глубже, то в фильме «Он вам не Димон» он показал бы не только недвижимость Дмитрия Анатольевича, но и более существенные источники доходов, с ним связанные прямо или косвенно. Например, известную компанию «Мираторг», одного из крупнейших производителей мяса в России. Принадлежит она братьям Линникам, которые являются даже не однофамильцем госпожи Светланы Линник, супруги Дмитрия Анатольевича Медведева. Но «Мираторг» – это привилегированная компания, это крупнейший игрок на рынке, например, и который всегда пользовался адресной целенаправленной поддержкой властей, в том числе и в лице Владимира Путина, а не только Медведева. Да и без Путина все эти решения не могли быть приняты. Например, в 2008 году, когда разразился кризис, Владимир Владимирович Путин, как председатель совета директоров ВЭБа, немедленно отгрузил «Мираторгу» 21 миллиард рублей. На дороге не валяется. Потом при помощи власти «Мираторг» аккумулировал беспрецедентно большие сельхозугодья в Брянской и Белгородской областях. И там началась некоторая вакханалия. По данным журнала «Эксперт», многие фермерские хозяйства отмечали, что они часто вынуждены действовать по принципу. Либо договаривайся с «Мираторгом» и сдавай скот на бойню, либо закрывай бизнес. Ну и 20 марта 2019 года компания «Мираторг» настолько осознала свое общенациональное значение, что предложила вице-премьеру по сельскому хозяйству Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Критику запрета президент компании Виктор Линник прокомментировал следующим образом. «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане. Из ничего истерику закатили балаболы». Имеется в виду, видимо, хамона и пармезана Филы из числа представителей прогрессивной общественности. «Мираторг» крупнейший, по данным Росстата, в агропромышленном комплексе России, получатель государственной помощи как в виде субсидий, так и льготных кредитов. И это вам не резиденция в плюсе. Кстати, недавно Владимир Рудольфович Соловьев, телезвезда, заявил, что он наследник Левитана, видимо, указав на то, что остается в политической команде Дмитрия Анатольевича Медведева. Ведь Левитан – это плюс, а плюс – это Медведев. И надо сказать, что, может быть, Владимир Рудольфович Соловьев что-то знает про грядущее преемничество господина Медведева и потому не прогадал. В общем, не будем списывать Дмитрия Анатольевича раньше времени со счетов. Владлена Юрьевна из Москвы спрашивает, «Who is Mr. Мишустин?» Ну, это ремейк известного вопроса «Who is Mr. Putin?» 2000 года. Что на самом деле стоит за новым премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустином. И здесь я осмелюсь вновь покритиковать Алексея Анатольевича Навального, ведущего российского оппозиционера, главу фонда, основателя фонда борьбы с коррупцией, который тоже несколько поверхностно подошел к оценке различных свойств и качеств главы российского правительства, утвержденного только что Государственной Думой 383 голосами. Никто не голосовал против, включая представителей системной оппозиции, поскольку администрация президента запретила ей деморализовывать Михаила Владимировича Мишустина. Господин Навальный указал на то, что Михаил Владимирович живет в роскошном доме на Рублевке, а жена его за 10 лет, супруга, заработала 800 миллионов рублей. Ну, Алексей Анатольевич, ну что вы мелочитесь? Ну, это как Медведев с плюсом, а Мираторг по боку, да? Давайте посмотрим, нет ли у Михаила Владимировича Мишустина других политико-аппаратных коммуникаций и экономических точек опоры. Ну, например, вот есть такая система маркировки продукции всеобщей, которой занимается оператор, эксклюзивный оператор системы, получивший этот статус без конкурса от правительства, Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ. 50% этой компании принадлежит USM Holdings Алишера Бурхановича Усманова и его партнерам, и по 25% государственной корпорации Ростех во главе с Сергеем Викторовичем Чемизовым, еще управляющему компанией Алмаз Capital Partners Александру Галицкому, бизнесмену, которому, кстати, удалось через суд отменить американские санкции против себя. Через американский суд, не через Басманный или Мещанский. Да, значит. И только расходы на создание этой системы ЦРПТ, маркировки продукции, оцениваются в 205 миллиардов рублей на 15 лет. А вы дом, 800 миллионов, ну что, ну я вас умоляю. Все это, вы думаете, без Михаила Владимировича Мишустина делается? Проект маркировки стартовал в 2016 году с меховых изделий. Да? А там и система ЕГАИС, и табак и обувь, ЕГАИС это алкоголь, в общем, много чего. Причем даже Сбербанк России с Германом Грефом бортанули ради того, чтобы эксклюзивным оператором стала та самая компания ЦРПТ, благодаря которой Михаил Владимирович Мишустин заручился поддержкой таких влиятельных людей, как господа Чемизов и Усманов. А братья Аркадий Романович и Борис Романович Ротенберги, что на дороге валяются, или у трубопровода, или у Крымского моста, где-то лежат в канаве, нет. Система Платон-то, что вы думаете, не имеет никакого отношения, да, к делу? Вот. Кроме того, есть еще ключевой партнер Михаила Владимировича Мишустина Александр Евгеньевич Удодов, владелец брачного салона «Гименей» на Большой Якиманке в Москве. Это абсолютно культовое заведение «Гименей», потому что еще в советское время он был едва ли не единственным местом, где можно было заказать свадебное платье в условиях кричащего дефицита. И вот, собственно, Александр Удодов является членом Совета директоров Евразийского трубопроводного консорциума, а его деловым партнером – сестра Михаила Мишустина Наталья Стенина, с которой господин Удодов всячески обменивался разными крупными объектами недвижимости. Сам же Евразийский трубопроводный консорциум – поставщик труб большого диаметра для «Газпрома» и «Транснефти». Знаем такие корпорации. И стоит за ним элитный клуб дзюдоистов, куда входят, в частности, братья Ротенберги, а примыкает к нему другой влиятельный бизнесмен Геннадий Тимченко. Поэтому, уважаемый Алексей Анатольевич, не может просто зажиточный обыватель быть премьер-министром России. Он должен быть, во-первых, миллиардером премьер-министра, во-вторых, опираться на действительно влиятельных людей, которые близких очень к Владимиру Владимировичу, и не на одного, из-за которого все может слететь в одночасье, а сразу на целую группу. Вот мы об этом и говорили. Кстати, издание «Фонтанка» тут написало какую-то гадость про премьер-министра, но мы, как любители гадости, не можем не процитировать, что кандидат, что Михаил Мишустин упоминается в деле о взятке бывшему руководителю главного следственного управления СКАК в Москве Александру Дрыманову и даже в эпизоде о сделке с элитной квартирой в Москве осужденного эксполковника МВД Дмитрия Захарченко. Согласно этой гадости, например, какую-то одна из элитных квартир, прошедших через руки полковника Захарченко, могла достаться, ну, не хочу сказать Мишустину, но какому-то близкому к нему лицу. Ну и вообще, Михаил Владимирович Мишустин с силовиками тоже умеет разруливать вопросы. В частности, когда в 2011 году возникли неприятности упомянутого уже Александра Евгеньевича Удодова по налоговой линии, господин Мишустин, который стал главой Федеральной налоговой службы в 2010 году, все это быстренько разрулил. И хотя изначально господин Мишустин был креатурой Алексея Леонидовича Кудрина. В 2010 году Алексей Леонидович, ныне шеф счетной палаты, работал вице-премьером и министром финансов. Да, не смейтесь, вице-премьером и министром финансов тоже можно работать, а не просто так. И тогда ему захотелось взять под контроль налоговые органы. А налоговые органы находились в сфере влияния Анатолия Эдуардовича Сердюкова, возглавлявшего Федеральную налоговую службу до 2007 года, а потом ушедшего в Министерство обороны, но оставившего на хозяйстве своего доверенного заместителя Михаила Павловича Мокрицова. Так вот, господин Кудрин, с помощью премьер-министра Владимира Путина, и уязвив тем самым несколько нелюбимого им тогдашнего президента Дмитрия Медведева, Медведев же по тем временам зачем-то опасно сблизился с кем? Анатолием Эдуардовичем Сердюковым, что не в последнюю очередь стоило Сердюкову должности в 2012 году, а не только скандалы вокруг Евгении Васильевой и прочих красивых дам. Так вот, Алексей Леонидович, уязвив Медведева, использовав Путина, добился отставки Мокрицова, перевода его в Министерство обороны и назначения Михаила Владимировича Мишустина главой Федеральной налоговой службы. Так карьера начиналась, и идеологически господин Мишустин, безусловно, очень близок к господину Кудрину. Но много воды утекло, и на дом Кудрине уже далеко у нее едешь, без Ротенбергов, Чемизова, Усманова, трубопроводных консорциумов Александра Евгеньевича Удодова и брачного салона «Гименей». Вглядываемся, вглядываемся и вглядываемся. И, видимо, про исторические события мы поговорить сегодня уже не успеем, но такова воля «Газпром-медиа», мы вынуждены подчиняться, потому что и так мы выходим в бесцензурном абсолютно пространстве, и мы должны это глубоко оценить. И мы поговорим все-таки про неизменную Украину, потому что на Медне подал в отставку премьер-министра этой страны Алексей Гончарук. И Юлия Владимировна из города Днепр, бывший Днепропетровск, задает вопрос. Как так получилось, что в день слива компромата на Гончарука прошли обыски у главы налоговой службы Украины Сергея Верланова? Не значит ли это, что Украина боится повторения казуса России, когда главный налоговик страны стал премьером? Ну что, скажу сначала, уважаемая Юлия Владимировна, что произошло вообще. А произошло следующее. Слив аудиозаписи разговора премьера Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и несколькими крупными руководителями Национального банка Украины, где обсуждался президент Владимир Зеленский. Алексей Гончарук жаловался на то, что у господина Зеленского примитивное очень понимание экономики, нет экономического мышления. Точнее, вот точная цитата, примитивное понимание экономических процессов. И поэтому он склонен верить всяким сплетням и слухам. Например, тому, что власти обвинят в ухандокивании экономики, власть это кабинет министров. Вот у нас в четвертом квартале, говорит Гончарук на этих пленках, просеет экономический рост. Был 4%, а сейчас будет по некоторым оценкам 2%. И прозвучат заявления, ухандокали экономику реформы эти, так сказать, соросята. Ну, потому что ходят слухи, что некоторые руководители нынешнего украинского кабинета министров близки к институциям Джорджа Сороса. Сам 90-летний Джордж Сорос, впрочем, об этом не знает, но это другой вопрос. В войне компроматов многие средства хороши. И говорит премьер-министр Гончарук, все это дает ощущение у президента, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем. У нас нет планов. А у вас, скажет Зеленский, его реально нет. К тому же в этих разговорах Алексей Гончарук называет себя профаном, подчеркивая, что он по образованию не экономист, а юрист. В результате разразился скандал, и Алексей Гончарук направил в парламент страны, как и положено, потому что Украина все-таки парламентско-президентская республика, и правительство формируется Верховным Советом, уже Верховная Рада, и президенту в офис прошение об отставке. Соответственно, встал вопрос, кто же хочет так быстро убрать премьера Алексея Гончарука, и не стоит ли за этим влиятельный бизнесмен Игорь Валерьевич Коломойский, который недополучил чего-то после победы Владимира Зеленского на президентских и парламентских выборах. Не все так очевидно и однозначно, Юлия Владимировна и дорогие друзья в целом. Дело в том, что, на мой взгляд, эти самые распечатки Алексея Гончарука скорее свидетельствуют в пользу премьера. Да, там определенная фамильярность и даже грубоватость в отношении президента Зеленского присутствует, но ведь Зеленский давно доказал, что он человек ироничный и самоироничный, это ему не страшно. Зато никаких тебе коррупционных схем, ни взяток, ни откатов, ни системы Платон, ни эгоисов, ни всеобщей маркировки продукции. Да, кстати, надо вспомнить еще, что Михаил Владимирович Мишустин, наш премьер, может быть связан с всенародно любимыми продуктами для бухгалтерского учета, типа компании, типа 1С и так далее. Почему-то я забыл об этом сказать, отвечая Алексею Анатольевичу на мелкотемии его претензий к премьеру. Сейчас одно вспомнил, а лучше вспомнить поздно, чем никогда. Как говорит Александр Глебович Невзоров, добивая своими блогами на Эхе Москвы, не вошедшие в программу «Невзоровские среды» сюжет. Это была рекламная пауза, Александр Глебович. Да, что-то такое, бормотание какое-то есть, и некорректно формулирует Алексей Гончарук, он вообще небольшой мастер формулировки. Но зато он чист и честен, в том числе перед собственным президентом. И он решает, собственно, вопрос, а как мне объяснить главе государства, что что-то клеится, что-то не клеится, что не вся информация о деятельности правительства адекватна, а что Владимир Зеленский утверждал, что он великий экономист, не утверждал. Поэтому, может быть, Алексей Гончарук сам слил, записал сначала и слил эти свои разговоры. Потому что можно теперь подать демонстративно в отставку. Ни президент, ни парламент, где монобольшинство принадлежит президентской партии «Слуга народа», отставку не одобрят. И все разговоры о досрочном распуске кабинета министров прекратятся. Алексей Гончарук еще поработает. Как минимум год, потому что в соответствии с законодательством Украины, если программа правительства одобрена парламентом, то год уволить нельзя. Но по собственной инициативе Гончарук уйти может. Тем не менее, естественно, ведущие украинские лоббисты, включая упомянутого Игоря Валерьевича Коломойского, уже истекают кровью изо рта, желая Гончарука сожрать, поэтому у меня нет точного прогноза, как на будущее, как не было его у Виктора Степановича Черномырдина и Сергея Викторовича Лаврова, устоит Гончарук или нет. Но провокация с целью сохранить правительство, это может быть точно так же, как и звеном в цепи с целью правительства Украины убрать. Так, мы ответили на VIP-вопросы. В следующий раз, видимо, в следующей программе у нас будет крен в направлении исторических событий, в частности, годовщины смерти казни и 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, которые переедут из планов на нынешнюю программу, нереализованных планов. А сейчас, по традиции, завершаем все музыкальной композицией. Это композиция группы «Rammstein Radio», или по-немецки просто радио. Солист группы «Рамштайн» фронтмен, культовый Тиль Линдеман. И есть версия, что композиция «Рамштайн радио» посвящена эху Москвы и Алексею Алексеевичу Венедиктову, поскольку наш главный редактор сумел пообщаться с Тилем Линдеманом и его гражданской женой Светланой Лободой в Боткинской больнице пару лет назад и произвел на Тиля Линдемана неизгладимое впечатление глубиной своих познаний не только в российской, но и в немецкой политике. Итак, «Рамштайн радио». Дорогие друзья, это была программа «Время Белковского» на Эхе Москвы. Слушайте, смотрите, осязайте, обоняйте нас. Читайте эксклюзивный телеграм-канал «Белковский» нашего информационного спонсора. Подписывайтесь на него. До самой скорой встречи через неделю. Ура!